подготовка к уроку, избранные отрывки из уроков Рава Баруха Шалома Ашлага с комментариями Рава Айтмана. Что такое увеличить келим с помощью цветов? Если человек говорит, что я уже вырастил свои келим, келим отдачи, как это? За счет света. Получается, что каждый раз, когда он хочет увеличить келим, и говорится, что пришедший очистится, ему поддерживает за счет нефиш, потом руах, получается, что всю поддержку, что он получает, это только с помощью светов. И это изначально было в замысле, что человек будет потребность привлечь света. Но если он мог помогать самому себе, тогда ему это не надо. И если помнить, что сказано еще в первой статье, что я там сказал? Зачем нужно все это? С одной стороны, говорится, что человек должен выбирать. С другой стороны, говорится, если бы не Творец помог бы ему, то человек бы сам не смог бы. А зачем нужна помощь? Если было бы лучше, если бы человек мог заниматься тогда, когда он хочет заниматься Торой и заповедями, сразу у него был бы выбор, и тогда мог бы заниматься, когда он хочет. Но почему есть сопротивление со стороны тела? Творец не дает ему силы победить его. Если на самом деле человек, который хочет заниматься Торой и заповедью, ради отдачи, мог бы тем же разумом, тем же знанием, в тех же светах, во всем, в том свечении, которое у него есть, он бы остался. Чего бы ему не доставало, чтобы он хотел подняться на следующий уровень? Но поскольку есть сопротивление со стороны тела, тогда он просит помощи сверху, чтобы дали ему и дадут питание. Это всегда свет больший, и получается за счет того, что добавляются ему святости. Получается, в чем тут имеется в виду, что все эти отталкивания, да наоборот, это для того, чтобы он поднимался каждый раз на более высокую ступень, а иначе бы остался в том, что у него есть, там бы он и оставался. Что, не ясно?
Свет, который воздействует на материю, он всегда его поднимает на больший уровень, добавляет ему силу отдачи, и тогда материя возвышается. А если мы развиваемся без добавления света, то есть в самой материи, тогда нет подъема на другой уровень.
Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1239, статья «Что значит, что злое начало и доброе начало хранят человека в духовной работе».
Это малая часть статьи, я не знаю, что здесь можно добавить. Конечно же, две силы нам необходимы. Одна сила — это Творец, а другая сила — это сила, противоположная Ему. И только между ними двумя рождается третья реальность, что является реальностью. Третья сила, но это также и не сила. Это результат сочетание злого начала и доброго начала, и человек, который называется этой реальностью, он из точки своего выбора приходит к хисарону потребности с помощью выяснения состояний, проходимых им, что ему необходимо просить и находиться в ожидании того, что добрая сила повлияет на злую силу и подчинит ее себе. И каждый раз они должны работать вместе. Здесь и есть очень особые и тонкие состояния выяснений со стороны человека, чтобы не отменить зло, не устранить его, не ненавидеть его, а понять, что оно должно быть при сопротивлении, как сопротивляющимся добру, иначе и добро не будет ощутимо им, поскольку добро может быть понятно, ощутимо и раскрыто только в соответствии со злом в нем, в соответствии с тем, насколько он хочет подавить зло, хочет перечеркнуть, но а не хочет перечеркнуть его. И он должен научиться находиться между двумя этими силами добра и зла таким образом, что каждый раз он будет находиться в раскрытии зла постепенном и каждый раз будет требовать добра, чтобы победить его. И также добро приходит в ограниченном виде, насколько сам человек выбирает свой подъем, ту меру страдания, которое он может вытерпеть в противостоянии этого добра и зла. И таким образом он продвигается. И получается, что как раз в равновесии этих двух сил он находит правильное использование их. И то напряжение, которое он чувствует в исправлении зла с помощью добра, когда он просит исправления, тоже начинается с его беспокойства о зле, чтобы осталось в нем только в виде сопротивления добру, для того, чтобы стоять против, как в том же примере гостя с хозяином, когда гость не хочет отменять себя по отношению к хозяину, он хочет быть самостоятельным, равным, подобным хозяину, когда именно с помощью силы зла, которая была в нем, которую он превратил сейчас в самостоятельную, так сказать, действительность, и стала это помощью против него. Отсюда получается, что эта сила зла становится материалом самого творения, и благодаря свету, который воздействует, благодаря добру, которое воздействует на него, он остается в сопротивлении, в столкновении с ним, но только для того, чтобы раскрыть Творца. Когда без основы, заключенной в этой тьме, он не сможет раскрыть хозяина, все благо, всю его любовь, всю его заботу и цель, которую он специально задумал для него. И поэтому злое начало остается как началом, только становится добрым, как и доброе начало, благодаря тому, что он приобретает на себя намерение ради отдачи, но остается как материя, которая хочет получать, хочет впитывать, вбирать в себя и быть против природы света, когда благодаря этому он может раскрыть весь свет и намерение Творца. Поэтому сочетание этих двух сил сопровождает все ступени, на глубину каждой ступени. Это как клубок из бесконечного количества нитей, связанных вместе. Который на всю свою величину и во всех видах получения и отдачи четырех стадий Ютей, Вафей, которые делятся на многие подступени, а благодаря толще самого злого начала, которая раскрывает себя, насколько оно должно поделиться, поделить себя, для того, чтобы достичь начала равновесия, соответствия и, в конечном счете, слияния с добрым началом. И это уже называется, что он делит себя на 125 ступеней вглубь, и тогда начинает с последней ступени работу уподобления. И поэтому на протяжении всех исправлений, которые он производит над собой, он нуждается в добром начале, с одной стороны, а с другой стороны, он все время соблюдает то, чтобы злое начало, доброе начало не перечеркнуло его, а наоборот, чтобы он находился всегда в соответствии ему, вследствие сопротивления своего, и только благодаря им обоим уже приходит третья, средняя реальность, когда человек изнутри своей точки в сердце выстраивает реальность, которая уже называется человек, которая состоит из двух этих начал. И в двух сердцах твоих, в двух началах твоих, то, что говорится.
Ученик спрашивает, что такое раскрытие зла? Это состояние, когда человек не может справиться, это и называется раскрытием зла?
Раскрытием зла называется то, что мешает человеку прийти к слиянию. Само злое начало не мешает слиянию. С самого начала, как он раскрывает его. Но тогда он должен раскрыть, что такое слияние, что тогда называется в отношении этого злым началом. И что мешает ему противопоставить эти два начала таким образом, чтобы уже начать постигать первую точку связи между ними. Да.
Еще вопрос из зрителей мира. В каких условиях раскрывается зло?
Зло раскрывается только при условии, когда человек может преодолеть его, продвигаться с помощью него, или когда не может сразу же продвигаться и преодолевать, но только через разбиение, падение, есть всевозможные виды раскрытия зла в человеке, но все-таки не раскрывают зла человеку, целенаправленного зла, но только лишь в том случае, когда он способен на это. Способен, имеется в виду, что есть у него поддержка от окружения, и есть у него установление сроков для Торы, то, что называется, когда он изучает в постоянном виде, участвует в постоянном виде в учебе, в группе распространения, когда он берет на себя всевозможные работы и задания, чтобы продвигаться, все, что требует духовной работы. И тогда это может раскрыть ему зло, чтобы была у него поддержка. Да.
Антон из Москвы спрашивает, что такое начало добра во мне?
Начало добра в человеке — это когда он чувствует, когда нет у него самого ничего хорошего. Это именно начало доброго. Есть еще вопросы?
Ор из Зихрона спрашивает, что это за выяснение в человеке, чтобы достичь потребности?
Что?
Каково выяснение, в котором человек должен пребывать, чтобы прийти к хиссарону?
Человек не должен думать о хиссароне. Хиссарон, потребность, должна раскрыться вследствие выяснения. А не то, чтобы выяснение вследствие потребности раскрывалось. Я выясняю, что такое величие Творца. Прежде всего, к этому я тянусь, я все время иду в правой линии. Я не занимаюсь самоедством, не критикую просто так, не ищу места падения и подъема, или производя просто так выяснение. Если я ищу это, я как будто делаю это без света. Без света я не могу проверить ничего. Я всегда тянусь к правой линии, к свету, к величию Творца и слиянию. Насколько возможно выразить это? Благодаря тому, что я тянусь к этому. Еще раз, в учебе, распространении, участии во всем, что есть, я начинаю раскрывать, насколько я не отношусь к этому. Это уже раскрытие зла, когда свет не раскрывает зло, а не то, чтобы я сам копался в этом и находил то, что мне вздумается. Продвижение и выяснение зла с помощью добра, с помощью света, и с помощью света я произвожу эти выяснения, когда я сам не произвожу никакой войны, не веду никакой войны со злом, я не герой. Я не как люди в этом мире, которые со своей стороны производят какое-то преодоление. Преодоление происходит благодаря тому, что я вместо того, чтобы воевать со злом напрямую, обращаюсь к свету и Творцу, чтобы Он воевал со злом. То, что называется, Творец будет воевать за вас, а вы только поднимите руки. И в этом заключается война Творца с Амалеком и вообще. И то, что называется «пойдем к фараону, поскольку я отяготил его сердце». Всегда Творец идет на войну. И Творец будет вести войну за нас, а не человек. Человек, наоборот, каждый раз выясняет точку подхода правильную, чтобы находиться между злым и добрым началом и направлять их в правильном отношении в этой войне. А не то, чтобы он сам воевал. Это очень большая ошибка учеников. И очень трудно убедить их, что героизм не состоит в том, что они сами преодолевают, а в том, что они приносят свет, чтобы воевать и преодолевать зло. Здесь необходим большой опыт. Пока еще нам есть что добавить в этом.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, может быть состояние, когда злое начало порождает радость?
Если человек оснащен правильным образом, чтобы воевать и относиться ко злу. Конечно же, это приносит ему радость, но при условии, что он проделал предыдущие усилия, чтобы это зло раскрылось. Если он шел в направлении правой линии и пытался прилепиться к группе, учебе и творцу, в конечном счете, благодаря этому, и понял, насколько он противоположен во всевозможных видах, когда его это не интересует, он далек от этого, не желает, устал и так далее, он вследствие того, что посвятил себя духовному продвижению, и видит это отторжение, и объединяет их оба вместе, что это усилие, это результат, и результат — это раскрытие зла, да? То, что кажется ему, что он не желает, и устал, и так далее, и так далее, то он рад этой усталости, отсутствию желания, путаницы, поскольку он понимает, что это приходит к нему как результат усилий. И он связывает оба вместе, и не то чтобы приходит в отчаяние, а наоборот, понимает, что в порядке работает, это таким образом приходит. А не так, как люди, у которых нет своего мнения, и спрашивают, а где же то раскрытие, которое полагается мне после того, как я вложил. Он понимает, что вследствие того, что он вложил в большие силы, сейчас положено ему падение, непонимание, отсутствие желания и так далее. И все это для того, чтобы сейчас он вознуждался в свете, возвращающем к источнику. Свет должен прийти и вернуть к источнику, иначе что может вернуть свет? Кого вернет к источнику, если не те ощущения, которые отрицательны в человеке? И тогда он относится к раскрытию зла как к доброму, поскольку это левая сторона продвижения. Это шаг левой ногой, без этого невозможно. Мы читаем книгу Зор, глава Берешит, первая часть, статья Моше и два Машиаха, 250 пункт.
Мы хотим продвигаться в нашем духовном развитии больше, чем то, что называется путь Бейто, когда всему свое время. Ускорение пути может быть за счет света, возвращающего к источнику. И так он продвигает нас. Не может быть ни одного шага вперед, даже когда всему свое время, в Бейто. И там свет продвигает нас, а не то, что мы сами продвигаемся. Но там каждый раз мы продвигаемся в ощущении выяснения добра и зла как бы собственными силами. При этом, если мы производим действия для того, чтобы предварить свет, предварить лекарством удар, когда мы вызываем вот эту силу света, увеличивая потребности нашего стремления к исправлению, то есть нашей важности свойства отдачи, чтобы оно было в нас, то тогда получается, что мы несем больше лекарства даже на самый малый удар, который мы ощущаем. И как мы это привлекаем? За счет учебы. Так что во время учебы, когда мы находимся объединенные вместе, обнаруживаем в этом соединении или недостаток соединения, или желание соединиться в разных вариантах, которые здесь могут быть, и в разных сочетаниях, таких и других, и требует большего объединения для того, чтобы больше привести себя в соответствие с Творцом, когда форма объединения в нас будет все больше и больше соответствовала бы Ему, Творцу, так что, может быть, в конце концов Он объединится, раскроется в объединении между нами, так что наше объединение будет в таком же виде, как и сам Творец, и Его имя будет внутри нашего объединения, Авая. То тогда, если мы хотим, чтобы это произошло, что действие, которое мы можем ускорить наш приход в такое состояние, это учеба. И если во время учебы мы так думаем, что мы хотим, чтобы в группе раскрылось объединение, которое называется «Авая», то есть раскрылся бы образ Творца, то есть «приди и увидь» в отношениях между нами, в связях. Так вот, давайте постараемся думать об этом и стремиться к тому, чтобы это произошло. Пожалуйста.
Другое объяснение сказанного оттуда отделяется и образует четыре начала. Это четверо, которые вошли в пардес, четыре мудреца: Бен Азай, Бен Зума, Ахер и Раби Акива. Слово «пардес» состоит из начальных букв слов «пшат» — простое толкование, «ремес» — намек, «друж» и «насказание» — «исот» — «тайна». Оттуда отделяется и «парет» — начальные буквы свойств «пшат» — простое толкование, «ремес» — намек и «друж» и «насказание», в которые проникли «бен Азай», «бен Зума» и «ахер», являющиеся свойствами клипот, обличий Торы по отношению к свойству «сот», являющимся внутренней сутью, к которую проник Раби Акива. И говорится, что только Раби Акива, проникший в моха разум, свойства сот, тайны, внутреннюю суть Торы, вошел с миром и вышел с миром. Однако трое остальных, вошедших в пардес, пострадали. Один из четырех мудрецов вошел в реку Пишон. Имеется в виду часть пшат, простое толкование Торы, которое светит в пардесе, потому что название пишон состоит из слов пишоне алахо, дословно уста, изучающие законы, то есть простое толкование Торы. Второй из них вошел в реку Гихон, а там похоронен тот, о котором сказано «все ползающее на чреве Гахон», то есть Моше, на которого указывает буква «вав» слово «чрево Гахон», являющееся большой буквой, и она является средней по отношению ко всем буквам Торы, и она является свойством Гавриэля, имя которого состоит из букв «Гавар-Эль», дословно «творец одержал верх», «Гвора» — «сила», «творца-Эль». Объяснение. Потому что захоронение нужно для устранения ущерба. Как сказано, искупит он зло, он свою землю, народ свой. И после того, как будет искуплен ущерб его, он восстанет к оживлению из мертвых навечно. И говорится, что захоронение Моше не относится к свойству недостатка Моше, а к свойству Гавриэля, высшей гвуры силы, который возобладал над ним, не позволив ему произвести исправление и раскрыть совершенство при жизни. Хотя сам по себе мог раскрыть все совершенство.
Помедленнее.
О нем сказано: «Муж, гевер, чей путь был скрыт, ибо Творец создал преграду для него». То есть, путь его был скрыт, и он не раскрыл своего совершенства, потому что Творец создал преграду для него, но не из-за слабости Моше. Поэтому сказано: «И никто не знает места погребения его до сего дня, которое раскрылось там». Ведь место погребения — это место ущерба. А поскольку в нем не было ущерба, никто не знает места погребения его. Однако в конце исправления, после того, как раскроется совершенство Моше, уже проявится недостаток вследствие раскрывшегося совершенства, которое называется местом погребения его. Это относится к той части Торы, которая называется намек, ведь мудрого уведомляют с помощью намека.
Есть вопросы? Нету. Тогда продолжим.
Третий из четырех мудрецов вошел в Хидекель. Это название состоит из букв слов «хат», отточенный «каль», легкий, что указывает на отточенность, которой нет недостатка, на легкость в объяснении. «Отточенный» означает «заостренный», как сказано, «и научи, дословно, заостри внимание сына своего». Четвертый из четырех мудрецов вошел в реку Прат, и это разум, Моах. который плодится и умножается, потому что начало семени исходит от разума, мох. Пояснение сказанного. Мохин, передаваемый нижним, обычно делятся на три вида. Первый. Свечение вак без рожь, свойство мира Ицера. Эти мохи называются намек ремес, и понимание их так же ограничено, как и понимание намеков вообще. Второй вид – мохин дегар, свойства хасадим, которые исходят от мира брия и относятся к иносказанию друж, потому что они притягательны для человеческого сердца. Третий вид – мохин дегар, свойства хохма, исходящие от мира ацилут, относящиеся к тайне сот. А свойства келим исходят от мира осия, дословно действия, и называются простым толкованием пшат. И они относятся к части, связанной с действием. Софрим, которые подсчитывали буквы в Торе, говорили, что буквой вав слова гахон делятся пополам все буквы в книге Торы. Словами «дрож» — «дараш» пытался найти и делятся пополам все слова в Торе. Словами «вейт галех» — «должен обрить себя» — делятся пополам все отрывки в Торе. Объяснение. В мире исправления ступени посредством парсы разделились на две части. И тогда половина, находящаяся выше парсы, считается свойством по ним, лицевой стороны ступени, а половина ниже парсы — свойство махор, обратной стороны ступени. И если бы не исправление этих парсаот, нижние не смогли бы получить никакие мохин. Потому что все мохин приходят благодаря опусканию и подъему этих парсаот. А как правило, в мирах Абия рассматриваются четыре парсы. Потому что обычно они делятся на два парцуфа. Когда все парцуфы Ацилута считаются одним парцуфом, и также все три мира Абия считаются одним парцуфом. Две парсы есть в мире Ацилут. В середине Ацилута, расположенная в хазе Арихампина и разделяющая между по ним лицевой стороной Ахор, обратной стороной, и в окончании Ацилута, разделяющая между мирами Ацилут и Брия. И две парцы есть в парцуфе Бия, в середине Бия, расположенная вместе хазе мира Ицера, разделяющая между по ним лицевой стороной Ахор, обратной стороной, и в окончании парцуфа Бия, расположенной в Бине сферы Малхут мира Асия. И от этих четырех парсаот передаются все мохин нижним. Первое. От нижней парсы, расположенной в мире Асия, передаются келим для мохин, называемые пшат. Простое толкование. Вторая парса. От парсы, расположенной в середине бия, передаются ваг без эрош, называемый ремес, намек. Третье. От парсы, расположенной между мирами Ацилут и Брия, передаются гар, свойства хасадим, называемые друж, иносказание. Четвертое. От парсы, расположенной в середине Ацилута, передаются гар де хохма, называемые сот, тайна. Третьи вида мохин являются буквами, словами и отрывками, содержащимися в книге Торы. Первое. Состояние ваг без рож является буквами еще до того, как они образовали слова, когда еще не раскрылось их понимание, и это ремес, намек. Второе. Когда они образовали слова, раскрылось в незначительной мере понимание их, и это свойство гарды хасадим, называемое друж, иносказание. Третье. Когда слова соединились, образовав целые предложения в отрывках, их понимание становится полным, и это свойство гар хохмы, называемое сот, тайна.
Мы можем говорить о себе и о том, как мы продвигаемся, а можем говорить свыше, из источника, из источника творения. Нашу работу мы выясняем свыше, но, простите, нашу работу мы выясняем снизу, но источник ее мы выясняем свыше. Для чего все творения? И об этом сказано, что это желание высшего создать творение, чтобы было подобным ему в совершенстве. И поэтому мы во всех наших действиях, намерениях, когда мы выясняем их, что с нами происходит, мы должны всегда не забывать, что все это должно быть направлено на то, чтобы выяснить Творца, раскрыть Его. Как я чувствую, как я думаю, как я понимаю, что я имею в виду, все это верно. Это путь выяснения. Но что я выясняю в этом? Себя? Себя относительно Творца. Но в сущности я выясняю Его. Мы учим из науки Каббала, что в мире бесконечности нет недостатка ни в чем, кроме осознания Творца, Создателя. Творение, которое называется Малхут, мир бесконечности, чтобы поняло, почувствовало и постигло Создателя. И поэтому возник весь этот виток от Малхут мира бесконечности до этого мира и обратно к Малхут мира бесконечности. Это то, что мы должны сделать. Поэтому наш путь отсюда, снизу, вверх, он только ради одной цели. Что значит подъем? Подъем куда? Это подъем в постижении Создателя. Согласно подобию свойств, мы постигаем его, насколько мы больше подобны ему, ощущаем его, приближаемся к нему. Согласно подобию свойств. И поэтому конец действия заложен в изначальном замысле. Прежде всего, прежде чем я начинаю какое-либо намерение, допустим, как мы говорили на первом уроке, какое мое намерение во всех действиях, во всех поступках? То, что мы прошли, мы прошли. Но для чего не нужны все эти вещи? И еще до того, как я проясняю свое намерение, какое оно, должна быть еще мысль перед этим. Это причина к ней, для того, чтобы раскрыть Создателя, Творца. Это является нашей целью. То есть, все, что я делаю во всех своих выяснениях, когда я проясняю свои мысли, намерения, желания, отношения, все это, в сущности, я ищу Его за всеми этими выяснениями. Как я подхожу, что я думаю, что я хочу, что происходит со мной относительно кого-то, чего-то, все это еще до всякого выяснения, все это я готовлю себя к этому и для того, чтобы раскрыть Творца. И здесь я должен соединить то, чем я являюсь, это то, что Он уготовил, то, что я делаю ежесекундно, это то, что Он дает мне. То, что происходит сейчас во время выяснения, это то, что Он хочет, чтобы я так думал и делал. То, как я буду относиться к тому, что я чувствую, это тоже Он дает мне. Может быть, только мысль и определение состояния, то есть то, что происходит со мной от Него, как мы говорим, нет никого, кроме Него. То есть мы сейчас выясняем наше намерение ради получения, ради отдачи. Конечно же, это исходит от Него. Но для чего мне важно это в моем выяснении, что в этом я проясняю Его, кто Он? Из всех этих выяснений и анализов у меня должен сложиться пазл. Здесь и все товарищи, и весь мир, и все, что с ними происходит, и все буквально, чтобы соединилось во мне в одну картину, что это Он. В той мере, в которой это соединится во мне, вырисуется во мне, получается, что все соединяется, и все творения, и весь мир, и все миры вместе, и внутри него это строение, эта форма внутреннего, внутреннее этого строения, которое называется Творец. И в общем это все строение будет называться Малхут Мира Бесконечности, это кли, желание, в котором его форма, его конструкция внутренняя, взаимосвязи между желаниями, мыслями, намерениями и всем, что есть, все это обретает форму Создателя. Потому что у Творца, у Ацмуто нет формы, нет образа, но мы тем, что мы проясняем и в желаниях, и в мыслях наших всю связь и все взаимосвязи между ними, мы выстраиваем форму. Как у Творца, как Он может раскрыться, допустим, как есть какие-то волны, которые мы не знаем, но мы создаем какой-то прибор, в котором эти волны могут как-то отразиться, и таким образом мы можем их раскрыть, их понять, познать их свойства, что происходит. Итак, мы в сущности с помощью наших выяснений выстраиваем место для его раскрытия. Иначе он останется скрытым. Поэтому сказано, что Творец желает поселиться в нижних, раскрыться нижним. И поэтому Он создал мир бесконечности, и наша работа, чтобы с помощью усилий именно мы смогли бы раскрыть его. То есть его раскрытие приходит как результат наших выяснений. И не может быть, чтобы он сам мог раскрыться. Но мы в нашем усилии, исходя из того, что мы хотим что-то делать и за, и против, и мы связаны между собой. Происходит столкновение, отдача, получение, мы в этом тем самым создаем место для его раскрытия. И пока это место не будет достаточным, скажем, достаточно мягким для того, чтобы он каким-то образом мог раскрыться там, чтобы мы могли бы обнаружить эти маленькие волны, какие-то формы его в материи, пока мы нашу материю делаем еще более мягкой, и тогда еще больше раскрывается он в этой материи. Все больше и больше. Сам он скрыт, но материал начинает обретать его форму. И это в сущности и есть все наши выяснения. И мы с помощью выяснений готовим наше желание получить, обрести это раскрытие, этот оттиск. Поэтому в каждом нашем действии мы не должны забывать, что мир существует, и мы существуем. Все существует лишь для того, чтобы раскрыть Творца. Тот, кто понимает или не понимает, хочет или не хочет, вообще об этом не спрашивают. Это сначала творение. И если мы берем это за начало нашего действия, то, что я сейчас делаю, то, о чем я сейчас думаю, то, на что я сейчас настраиваюсь, неважно. Если я вначале ставлю эту мысль, это направление, я сейчас в своем действии, в своей мысли, в своем выяснении, я хочу раскрыть Творца, потому что это Его желание раскрыться. Тогда я уже нахожусь направленным на Эйнсоф, на эту цель. И то, что я делаю потом, это всегда войдет в то место, которое нужно наполнить. А все остальные действия, как мы учим, в «нет никого, кроме Него», это произойдет. Зависит от нашего усилия только раскрытие Творца. И после того, как я настраиваю себя так, в общем, на раскрытие Творца, возникает вопрос, в чем раскрытие? Какие действия могут быть самыми эффективными? Что зависит от меня или от других, или от связи между нами? И прочее, прочее. И об этом пишут каббалисты. Что делать? То есть, как выполнить самые эффективные действия для распространения. И здесь мы видим, поэтому, то, что происходит в мире в наши дни, что все мы стоим у раскрытия Творца. Все развитие, эволюции достигло какого-то своего завершения, когда мир уже реализовал свое материальное продвижение. Нам больше нечего искать там, в этих звездах. Нам нечего искать в земном шаре. На Земле мы уже испытали все и увидели, насколько жизнь ограничена и насколько мы зашли в тупик. Это начало раскрытия Творца творения. Исходя из этого ступора, на пути начали спрашивать, для чего, или, как говорится в Новой Каббале, в чем смысл в моей жизни. Из всего этого приходит к выяснению, что смысл нашей жизни — это раскрыть Творца или подготовить себя к Его раскрытию. Вернее сказать так. И подготовить себя мы готовим с помощью объединения между нами. Мы размягчаем желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, чтобы обрело разные формы отдачи, потому что Творец — это свойство отдачи. Если мы между нами, между собой, если мы создаем такую связь, то мы уже помогаем Ему раскрыться между нами. И та форма, скрывающаяся, сможет раскрыться между нами. Мы готовим ему почву для этого, материал, который сможет принять его свойства, его оттиск. И так мы выстраиваем себя соответственно его форме. Поэтому то состояние, которое человек чувствует, когда он идет навстречу раскрытию Творца, оно называется «стояние у горы Синай». С одной стороны, у него есть все его желание, злое начало. С другой стороны, он понимает, что для того, чтобы достичь цели раскрытия Творца, ему необходимо это желание подготовить, чтобы оно смогло обрести свойства отдачи, отражения Творца и стать Адамом, Доме, подобным ему. И то, что мы готовим между нами, наше желание получать в разных формах отдачи, чтобы смогло получить этот оттиск. И это действительно является вот этим состоянием дарования Торы. Сегодня вы все находитесь не один, не каждый, а все вы. Именно в соединении между нами мы сможем раскрыть высшую силу. Подготовка материала происходит в сущности в простом действии, но только оно не находится в нашем мире. Оно называется взаимовключение, когда мы должны все в нашем желании взаимовключиться друг в друга, соединиться друг с другом. И ничего другого, кроме этого, не нужно делать. И тогда мы приходим к тому месту еще до развеяния, когда высший свет может войти в него или дать ему свой отпечаток, и так мы продвигаемся. И поэтому снова до нашего действия Неважно, что бы мы ни делали, если мы настраиваемся таким образом, то получается объединение для того, чтобы раскрыть Творца. Это и есть Исраэль, Тора и Творец, единый Исраэль. Это человек, Тора — это сила света, которая соединяет между нами, вплоть до любви, возлюби ближнего, как самого себя великое правило Тор. Это то, что делает свет Тора. И Творец — это тот корень, источник в том мире, в котором мы соединяемся. Он дает нам это отражение в соединении. Получается, я с группой с одной стороны, Творец с другой стороны группы. Если мы сможем встретиться в группе, тогда происходит там раскрытие. Так мы и продвигаемся. И подготовка к этому, она, в общем-то, и является всей нашей работой. Поэтому вы заповеданы все сегодня, как сказано, что если все мы вместе выстраиваемся, это то, что с нами происходит. Будем надеяться, что это так и произойдет.
Нет законов наверху, законов внизу. Есть только один закон, подобие свойств. По мере того, что я подготавливаю свои килим к восприятию, к проекции во мне, то есть во мне объединение в группе, потому что во мне нет материала. Весь материал — это связь между нами. В каждом из нас находится лишь его эгоистический животный материал. А материал, в котором можно раскрыть Творца, он противоположен к нему. Скажем, или фараон, или Творец. Или клипа, или святость. Противоположные вещи. Можно раскрыть их только между собой. Между нами. И поэтому все неприятные ситуации, все проблемы между людьми на нашем уровне, когда хотят приблизиться для того, чтобы вместе раскрыть Творца, если раскрываются различные проблемы в отношениях, это тоже является обратной ему стороной. Нельзя это прятать или скрывать, а нужно преодолевать. Что значит преодолеть? Просить восполнения. Потому что если мы над всеми этими противоположными формами сделаем форму правильную, то тогда мы раскроем Творца. Может быть, не все формы, может быть, частично. Вы знаете, как в мозаику мы начинаем составлять по частям. Я еще не знаю конечные формы, но уже какие-то части во мне существуют. И так я продвигаюсь. Может взять год, но уже я начал собирать. Я уже опознаю вещи. Уже где-то начинаю уподобляться, что-то понимать. Управление, все процессы, которые проходит мир, те процессы, которые я прохожу, все это начинает ощущаться. Это внутренняя идея, цель. Почему это происходит? Это и есть раскрытие Творца человеку, который начинает понимать управление. Как мы изучаем в статье «Раскрытие Творца». И поэтому нужно обращать внимание и на хорошие моменты, и на плохие. Нет ни добра, ни зла. Это раскрытие того же самого состояния, раскрытие Творца. Если я весь, целиком, все время отношусь к группе для того, чтобы там построить место для раскрытия Творца, то я тогда все время выясняю, и хорошее, и плохое, и добро, и зло. И не важно мне ни то, ни другое. Важно выяснение. Добро, пусть будет добро. Зло, пусть будет зло. Пусть будет зло. Главное, чтобы как можно больше произошло событий, что я понимаю, что я не понимаю. И это будет всегда.
И это опять-таки подобно пазлу, мозаике. Где что-то недостает, значит, выступающая часть чего-то другого должна восполнить. Мы так друг друга все время восполняем. Если видим, что что-то недостает, значит, неприятно. Если что-то где-то выпирает, наоборот, приятно. То есть мы вместе выстраиваем форму, восполняем картинку. И в общей восполненной картине нет ничего, нет ни лишнего, ни недостачи. Там полностью, полностью все совершенно. И поэтому не нужно обращать внимание ни на что, кроме как на объединение между нами. А объединение и хороших, и плохих состояний мы делаем посредством того, что мы выстраиваем намерение, и все это для того, чтобы подготовить почву для раскрытия Творца. Это каждое мгновение моей жизни. Для чего я живу? Чтобы раскрыть Творца. Где? В объединении между нами. И неважно, хорошее или плохое, что раскрывается, раскрывается. Человек должен благословить зло точно так же, как и добро. Если мое намерение, оно сильно, то все остальное, что происходит, не так-то важно. Потому что наверняка я раскрываю какую-то часть, какой-то вид. Это то, что мы раскрываем. Это похоже на то, о чем мы говорили в начале. Начиная с мира бесконечности, где было начало процесса, все, что приходит, раскрывается до нашего мира, и обратно от нашего мира до бесконечности, все это для того, чтобы раскрыть в бесконечности форму Творца, когда мы возвращаемся обратно, чтобы это место было готово для проекции, копии.
И мы закончим отрывком, который начинается молитвой, предваряющей молитву. Перед этим можно задать вопросы.
Это то, что я хотел сегодня сказать. Добавить к намерению, к тому намерению, о котором мы говорили прежде. Добавить, что человек должен помнить, где его желания, где его мысли, что я сейчас ощущаю относительно группы. Все это для того, чтобы подготовить себя для раскрытия Творца. Кроме этого действия, которое мы должны добавить, все остальное сделает сам Творец, сам Свет. Нам нужно только добавить наше участие. И этого достаточно, чтобы произошло раскрытие для нас. Потому что если я всю свою жизнь, каждое мгновение начинаю думать, что это мгновение, все, что я проживаю сейчас, существует для того, чтобы раскрыть Творца в связи между нами, в состояниях и плохих, и хороших. А Творец — это свойство отдачи, к которому я должен стремиться для того, чтобы оно раскрылось в нас. То, по сути, только это наша мысль, только наше намерение и раскрывает этот фундамент, основу, где раскроется Творец. Вопросы?
Вопрос Орена из Лас-Вегаса. Как я могу прийти к состоянию полного согласия со всеми согласиями, которые приходят ко мне ежесекундно, и благодарить его, как будто бы это благо?
Если эти состояния, человеку было понятно, что они исходят от Творца, тогда бы он соглашался с ними. Человек бы согласился с ними. Проблема, что человек об этом забывает. Он думает, что все это ему делают товарищи. Или Рав, мир, еще кто-то, еще что-то. Он забывает о том, что нет никого, кроме него. И в этом проблема. То есть он забывает о том, что в любом действии, в каждой секунде, он подготавливает себя для того, чтобы с товарищами, чтобы раскрыть Творца. Если бы эта мысль предваряла бы все, что угодно, тогда бы он не почувствовал ничего плохого в жизни, потому что все предназначено для раскрытия. А человек думает, что есть действия, которые не служат этому. Что значит действия, которые не служат для этого? То есть, когда человек отрывается, если он отрывается от «нет никого, кроме него», то ему кажется, что эти действия не направлены в том направлении, и поэтому кажутся ему уже плохими. Нужно решить, определить перед каждым действием, перед каждой мыслью, перед каждым видом отношений, что все происходит только для того, чтобы раскрыть Творца. Начиная с «нет никого, кроме Него». И тогда мы подготавливаем со своей стороны все, что можем, готовим фундамент. И тогда ты не почувствуешь ничего плохого в жизни. Все будет направлено и в самой эффективной, наилучшей и краткой форме приведет к тебе к раскрытию.
Есть вопрос от Надава из Канады. Он говорит, я чувствую себя запутанным, я все время стараюсь сфокусировать картину общей реальности, группы, общей картины, но мне не удается, картина все время ускользает, и в дополнение я все время обнаруживаю, что я хочу это все ради себя, а не ради них. Что делать?
Ничего не поделаешь. Кроме того, чтобы продолжать. Почему я сейчас сказал, хотел так сказать, что я почувствовал во многих людях, которые здесь ходят, я так со стороны увидел просто тысячи мужчин, движутся, ходят из угла в угол, иногда стоят, иногда поют, иногда будто что-то потеряли, ищут на травке, похоже на антилоп, которые там пасутся, и ничего не находят. А я на них смотрю, что им не достает в этой жизни, что они ищут в этой траве. Смотрят друг на друга и не видят друг друга. Так вот, смотрят мимо человека. Это и есть поиск. На самом деле, это и есть поиск. Только нужно придать ему важность. Мы на самом деле очень удачливы. Мы просто не отдаем себе отчета в том, что происходит. Скажем, приехали 1000 человек. Ну, мы ожидаем еще 1300-1400 человек должны присоединиться к нам вечером. И это не мы. Никто здесь не приехал потому, что где он купил желание? Им дали, каждому дали желание. И кроме того, желание непростое. Отказаться от разных вещей, отказаться от денег, покоя. И ради каких условий? И привести сюда всех вместе. По идее, каждый в своей индивидуальной привычной жизни не нуждается во всем этом. И посмотрите, что он наделал. Это высшая сила, что она наделала. Мы должны быть настолько счастливы, что сила эта выполняет такие действия против эгоизма. Дает каждому, конечно, какие-то такие подарки, подачки, что стоит приехать, но по сути для того, чтобы просто привлечь, притянуть, заманить. Но объединение, оно чудесно, это что-то, чего не существует в мире. И то, что мы стараемся, что мы на самом деле ходим как какие-то, там, не знаю, как тени, что-то ищут, не зная чего, каждый сам в себе, и все это ускользает, совершенно теряется от человека. Для чего? Почему? Что со мной происходит? И так далее, и так далее. Это и есть поиск. Это и есть поиск. Это как детектор. Такой радар, который ищет. Он не знает, где он найдет, он не знает, что искать. Он ищет. Пока не соберется в нем правильный вот этот вот сенсор, тогда появится восприятие, появится форма. Мы должны собирать из множества частей. У каждой из частей есть свои действия, своя форма. Есть такая машина, которая крутится и должна подъехать и остановиться в какой-то комбинации такой вот, ну, в каком-то таком очень таком сложном сочетании. И тогда это будет называться раскрытие Творца в той самой остановившейся когда-то машине. И тогда приобретается первая духовная ступень. И вновь повторяется. И ищем, и ищем, и ищем. Что такое намерение, желание, как их найти, как их восполнить. Все это останавливается в какой-то картине, и это появляется вторая, совершенная, законченная картина. И так каждый раз. И каждый раз это от недостатка совершенства, недостатка понимания, знания. Подъем ман. Что это? Крик в пустыне. И так все 40 лет, то, что называется. Поэтому то, что вы сейчас начинаете чувствовать, этот поиск, это как его, как найти этот конец нити, это правильная форма. Человек, который на самом деле ищет и желает раскрыть мир, мы находимся в каком-то таком небольшом, закрытом состоянии, и мы ищем мир. Это и есть форма. Посмотрите, что пишут каббалисты. Вы сейчас можете постепенно понять все больше и больше стили их написания. То, о чем говорит Тора, то, о чем говорят каббалисты. И сможете узнавать, что наша форма, она правильная.